ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विद्रावितेः पुतागणे ज्वारस्तु त्रिशरस्त्रिपत्भ्यध्यावत्तदशार्हम् दहानि इव दिशो दशा। विद्रावितेः разогнаны Путаганы, все сторонники Господа Шивы. Джвара, олицетворенный жар, который служит ему, Господу Шиве. Ту, но, три, с тремя, шира, головами, три, тремя, под ногами, абхятвата, побежал дашархам Господу Кришне, даган сжигая, ива словно, диша направлений, даша 10. Перевод текста. После того, как все воины Господа Шивы разбежались в разные стороны, на поле боя появился Шива Джвара с тремя головами и тремя ногами. Приближаясь к Господу Кришне, он, казалось, сжигал дотла все вокруг себя. Шива Джвара. Комментарий. Человечна Чакраварти приводит следующее описание Шива Джвары. Джварас трипада стришара шат буджнава лачан басма прахара но Раудра Калантака Йома Пама. Йом Ямо Памаха. У наводящего ужас Шива Джвары было три ноги, три головы, шесть рук и девять глаз. Осыпая все вокруг пеплом, он походил на Ямараджу в момент уничтожения Вселенной. То есть огненное тело здесь описывается. Нам неудобно с тремя ногами, конечно, ходить, но в огненном теле, видите, есть три ноги. Есть одноногие существа. Это больше относится к пхутам, к привидениям, к тонким существам. С одной ногой. Две пада — это человек, две ноги у него. Также одна нога считается у дерева. И там еще есть такое выражение, что пьет ногами. Тоже вот с ногами связано, да, концепция. Три ноги есть также у некоторых мудрецов. Я слышал во Вселенной. Много рук. Но вот в огненном теле немножко другое устройство, так что привыкайте. Не все биологически нужно рассматривать. Нужно рассматривать еще с точки зрения как бы стихий. Нам трудно организовать огонь. Кажется, что он, как сказать, бесформенный, да? Но он имеет форму, мы видим его. Форма — это колышащаяся в нашем понимании. Но вот свечение, скажем, света здесь, люстры, не колышется, видите, его можно организовать. Вот постоянно ровный свет. Также имеет форму светильник, сияние какое-то. Также солнце, ровное сияние. На нее, чтобы колыхалось его сияние. То есть огонь, конечно же, подвижный, но его движение зависит не от самой стихии огня, а от воздуха. С воздухом он по-разному движется. Может не двигаться, если нет никакого потока воздушного, то пламя недвижимо. При этом маленькое пламя может затухнуть от порыва ветра. Большое пламя только разгорается. То есть у него есть много свойств тоже. Зависит от его количества, качества и условий, где он находится. То есть и если удастся организовать вот эту стихию огня, то можем видеть, что он может проявлять разные свойства, не только которые вот мы видим в природе вещей. Следующий текст. «Увидев, что приближается оружие Господа Шивы, Господь Нараяна выпустил свое олицетворенное оружие Вишну-Джвару. Шива-Джвара и Вишну-Джвара стали сражаться друг с другом». А олицетворенное оружие означает живое существо. Ну, есть оружие, ну, чисто такое вот физическое, как механистическое, да, оружие. Например, у человека нет когтей и клыков, но он использует ножи, допустим. Это клык, олицетворенный, да, клык. То есть откуда он? У живого существа есть такой образ оружия. Когти и клыки вонзаются. Ну, у человека нет таких ногтей, когтей и клыков, но делает олицетворенное оружие. То есть без личности оно не действует. То есть оно связано с личностью. Но есть оружие, как бы живое существо, наделенное этими всеми естественным оружием, так сказать. Как Шива Джвара — это огонь. Он сам по себе уже испепеляет все, даже не используя какие-то предметы. Это оружие Господа Шивы, которое он использует в конце творения, чтобы сжечь мироздание, то есть испепелить его, свернуть. И у Господа Нараяны есть Нараяна Джвара, Вишну Джвара, Нараяна Джвара, холод. Холод, который держит. Ну, как хранится в холоде, да, все. Разрушается вот в огне все, поглощается. А холод поддерживает. Поэтому у нас такое количество огня, которое вот поддерживает наше биологическое существование. Если будет выше, оно разрушится и ниже не сможет действовать. Это Вишну Джвара и Шива Джвара как-то вот взаимодействуют. И в полном, как бы, проявленном состоянии они противоположны друг другу. Как вот холод и жар. Но по своей сути это относится к одному и тому же явлению, к температуре. То есть как Шива и Вишну — это, по сути, одно и то же, и в то же время разные вещи. Так же, как холод и жара. Из стихий земля, вода, огонь, воздух, эфир, холод не перечисляется. Это относится все равно к температуре. Вот такие вот интересные вещи тут описываются. Не сумев устоять перед натиском Вишну Джвары, Шива Джвара закричал от боли. Однако никто не пришел ему на помощь. Потом перепуганный Шива Джвара обратился к Господу Кришне, повелителю чувств, надеясь найти прибежище у его стоп. С молитвенно сложными ладонями он стал прославлять Господа. Ну, необычная ситуация. Если он был послан как Нараяна Джвара, да, олицетворенное оружие Нараяны, то здесь он обращается не к Нараяне, а именно к Кришне. Как отмечает Шилвишна Чакраварти, в этом стихе важно то, что Шива Джвара был вынужден покинуть своего повелителя, Господа Шиву. А, простите, это Шива Джвара. И искать прибежище у самого Господа Кришны, Верховной Личности Бога. Вынужден был покинуть своего повелителя, Господа Шиву, искать прибежище у самого Господа Кришны, Верховной Личности Бога. Это тонкий момент, его трудно объяснить. Разница между Шивой и, скажем, Нараяной. Скорее всего, его невозможно толком объяснить, потому что Шива-таттва необъяснима. Ну, единственный пример — это молоко и простокваша. Одно и то же, в то же время одно и то же. Но один и тот же продукт, но в разных состояниях. Поэтому здесь вот он покинул Шиву и обратился к Господу Кришне. Джвара Увача. Что он говорит? Шива Джвара сказал: «Я склоняюсь перед тобой, Верховным Господом, чьи энергии безграничны, высшей душой всех живых существ, обладателем чистого и полного сознания. Благодаря тебе материальный космос возникает, поддерживается, разрушается. Ты вечно умиротворенная абсолютная истина, о которой косвенно говорится в Ведах. Итак, поклон предлагает Верховному Господу, чьи энергии безграничны, и высшей душой всех живых существ, обладателем чистого и полного сознания. Господа Шивы называют источником сознания в этом мире, потому что он источник Аханкары. Поэтому он отец всех живых существ. Так описывается. С точки зрения Аханкары он тут главное лицо. Но здесь Шиваджвара говорит, что это не полное сознание. Аханкара не полное сознание. Полное сознание связано с высшей душой. Не с Шивой, а с высшей душой. Такую вещь он говорит. Чистое и полное сознание. А Аханкара — это буквально даже затемненное сознание или ложное сознание. Сбитое с толку сознание. И тем не менее, все живые существа именно вот с позиции Аханкары действовать должны в материальном мире. Материальный мир по-другому не может быть устроен. Поэтому именно Господь Шива отвечает за материальное творение, за вот эту сторону непосредственно. А Господь Нараяна или Вишну, он поддерживает это творение, но творит вот эту Аханкару и разнообразие Господь Шива и Парвати, материальная природа. То есть фактически они создают, материальная природа создает эти формы. Господь Вишну у нас отстранен очень далеко от этого. Поэтому здесь Шиваджвара, вот он говорит эти вещи. Благодаря тебе материальный космос возникает, поддерживается и разрушается. То есть не к Шиве обращается, а к Господу Нараяне обращается такими словами. Оказывается, то есть с позволения Нараяны это все происходит. То есть Господь Шива, он выполняет волю Всевышнего. Ты вечно умиротворенная абсолютная истина, о которой косвенно говорится в Ведах. Аханкара дает временное прибежище, а душа дает вечное прибежище. Ну, Аханкара тоже дает прибежище. Мы с этим обозначением живем, нам нравится, и мы уверены, что жить можно так всегда, вот в таком иллюзорном сознании. Это не вечное прибежище в этом теле, с которым мы себя отождествляем, и этот мир тоже, с которым мы себя отождествляем. Здесь говорится, есть вечное прибежище. Это Шиваджвара говорит. Комментарий. Прежде Шиваджвара считал себя всемогущим, так что даже пытался сжечь Шри Кришну. Однако теперь смерть угрожала ему самому. И тогда, осознав, что Шри Кришна — это сам Верховный Господь, абсолютная истина, Шиваджвара смиренно склонился перед ним и стал прославлять его. Как объясняют ачарьи, слово «сарватманам» указывает на то, что Господь Шри Кришна — это сверхдуша. Сарва Атман, дающий сознание всем живым существам. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 15.15. Мата смритир гьянам апоханам ча. От меня исходит память, знание и забвение. В своем комментарии Шрила Вишнава Чакраварти пишет, что Шиваджвара осознал. Господь Кришна во многом превосходит повелителя Шиваджвары, Господа Шиву. Поэтому здесь Шиваджвара называет Кришну Ананта-Шакти, обладателем безграничных энергий, Пареша, верховным повелителем, и Сарватма, высшей душой всех живых существ, в том числе и Господа Шивы. То есть Господь Шива не смог защитить Шиваджвару, который сильно страдал от боли. Вот в этой схватке с Нараяна-Джвару он почувствовал сильную боль. И не получил никакой поддержки от Господа Шивы. Таким образом, у него произошло это как бы прозрение в этой схватке. Ну, прозрение, знание есть у каждого живого существа. Вот прозрение бывает не у всех. То есть принятие как бы или как не проявляется это сознание. Проявляется аханкара. А душа, она скрыта там глубже. Но в каких-то обстоятельствах в этом мире может произойти прозрение. Собственно, для этого мир и устроен. Чтобы живое существо прозрело, как проснулось от этой ханкары. И обычно, когда она встречается со страданиями, вот ханкара, она имеет свойство страдать. Поэтому, собственно говоря, с этой точки зрения человек отказывается от ханкары. А страдания он не принимает. Источник страдания — ханкара, ложное сознание. И вот тогда происходит прозрение живого существа. Он вспоминает, что он есть душа. Предается вот своей истинной природе, служения Всевышнему. Слово «кевалам» «яптиматрам» указывает на то, что Господь Кришна обладает совершенным знанием. В своей жизни мы совершаем поступки, руководствуясь нашим ограниченным пониманием. Однако Господь Кришна с его безграничным знанием творит, поддерживает, разрушает целые миры. Как отмечает Шрила Джива Госвами, от Господа зависит даже деятельность воздуха и прочих стихий. Это подтверждается в Тайтире Упанишад 2.8.1. «Хьяша смат твата павате» — «Ветер дует из страха перед ним». Таким образом, Господь Шри Кришна — это высший объект поклонения для всех живых существ. Если развивать науку на основе аханкары или на основе духовного знания, то будут разные результаты. Аханкара предназначена для разрушения в итоге. Она, конечно же, проявляется как аханкара благодаря по милости Всевышнего, поскольку живое существо желает этого. Аханкара существует, ложь как бы существует. Ложь существует, потому что живое существо хочет быть обманутым, хочет быть Богом, в иллюзии, в самообмане находиться. И поэтому аханкара существует какое-то время, но ее истинное предназначение — разрушение. Тамас. Поэтому наука, которая основывается на аханкаре, развивать знания на платформе аханкары, она, конечно же, ведет мир к разрушению. И подчас к преждевременному. То есть вот пралая существует, полное разрушение. Есть частичное разрушение и есть, ну, просто конфликты. Нельзя назвать что-то полное разрушение, но есть какие-то уничтожения согласно вот действиям живых существ на платформе аханкары, то карма, она проявляется в форме разрушения время от времени. Цивилизации возникают и гибнут, религии возникают и падают, люди рождаются и умирают. И так далее. Все подвержено этому разрушению. И даже научные вот изыскания, казалось бы, ценнейшие, полезные, которые нужно бы сохранить для людей, все эти вот открытия законов физических, они тоже подвержены разрушению. И, собственно, изучать законы физики не рекомендовано. С точки зрения духовного знания не рекомендовано изучать химию или физику. Почему? Потому что такие науки стимулируют аханкару. Возникает иллюзия, что человек может повелевать законами, изучив их, начинает манипулировать этими законами. Таким образом укрепляется аханкара. Вот Прабхупада говорит, что ученые именно в этом как бы потерпели серьезный как бы крах, что их ложная гордость очень высока. В результате их научных изысканий, развития, ложная гордость увеличивается. Чем ученее человек в мире материальном, тем выше его аханкара, сильнее аханкара. В итоге они изобретают разрушительные вещи. Разрушительные вещи изобретают, и мир под угрозой находится. Ну, то есть любая цивилизация материально идет таким путем. При этом, как духовные существа, они думают, что это принесет благо живым существам. Вот это вот иллюзия, это сбитый с толку. Из хороших побуждений это делают, но результат плохой. Но что плохого, если мы открываем ядерную энергию, у нас будет постоянное электричество? Они мыслят категориями какого-то блага, конечно же, как живое существо. Но не могут воспользоваться этим как благом, потому что аханкара не приносит мира. Они вынуждены применить это для разрушения. Вынуждены, хотя не хотят разрушать себя или кого-то, они вынуждены это сделать. Называется угра-карма. Она их сама принуждает к таким действиям. Вот такая вот сложная вещь получается. Что аханкара, душа и аханкара, они вместе связаны в один узел. И разобраться в этом живое существо не может. Все хотят как лучше, а получается по-другому. И почему, никто не знает. И когда человек изучает через духовное как бы осознание те же законы физики и химии, он понимает это как законы Бога. И таким образом у него возникает желание манипулировать или управлять этими законами. Просто видишь, что это уже находится под управлением сфер души. Уже факт, мир существует, и он существует гармонично, он создан должным образом. Нужно только понять, почему он создан так, с какой целью и какова моя роль. Вот это уже знание. Когда человек осознает себя в этом мире как душу и сверхдушу, тогда он открываются и законы физики и химии. Потому что химическими процессами и физическими процессами управляет дух. И если мы сможем управлять своими чувствами и освободимся от аханкары, то мы уже можем управлять как бы своей жизнью, и физической, и химической, и чем угодно. Но не в духе как бы господства, а в духе служения. В духе служения. То есть не нужно думать, что законы химии или физики не были известны людям прошлого. Тогда почему их не было, этих нефтебаз, там, не знаю, добычи нефти, они создавали синтетические материалы, если бы они знали химию. Они бы создавали много бы удобных вещей, мы бы думали. Значит, они не знали этого. Нет, они знали, но не создавали сознательно этого. И мы помним, что в какое-то время был запрет, еще в средние века был запрет заниматься анатомией, допустим. Считалось как бы, ну, дьявольская наука. Работать с трупами людей, изучать там все эти физические законы. Потому что, ну, это, конечно, уже было не объяснялось людям, почему. Это было как догма. Люди знания утратили. Но изначально это было в знании. Не нужно изучать мертвое тело. Нужно изучать живую душу. Остальное будет понятным образом. Но сегодня это понимается как темнота, значит, средних веков. Какая-то темнота была. Какие-то запреты сохранились еще издревле. То есть, чтобы направить сознание в нужное русло, были какие-то правила. Но в течение времени они утратили свой смысл, люди не могли их объяснить научным образом, они были отвергнуты. И люди пошли путем изучения мертвой материи. Неправильным путем. Итак, человека нельзя изучить, просто препарируя его тело. Нужно изучить его сознание, его дух, природу духа. То есть такая тема, она очень глубокая, что касается вот аханкары, которую представляет Господь Шива, вот это мироустройство с точки зрения аханкары. И мироустройство с точки зрения души. Здесь об этом Шиваджвара упоминает, что нужно изучать с точки зрения полного осознания. То есть нужно иметь прозрение духовное. Тогда будет понятна роль Господа Шивы, роль Господа Нараяны, их отношения тоже. Господь Шива великий преданный. А Господь Нараяна так любит Шиву, что сам иногда поклоняется ему. У них такие отношения. Так как же они сражаются? Они сражаются, чтобы показать только одну вещь, Господь Шива сражается. Показать превосходство Господа Нараяны. Иногда он вступает в такие вот отношения, чтобы весь мир увидел, кто такой Господь Нараяна. Доказать, кто же Всевышний на самом деле. Ну, так же, как Господь Читания, скажем, Адвайта Ачарья в Читании Чаритамрите. Адвайта Ачарья старше в годах, Господь Читания поклоняется ему. А Адвайта Ачарья недоволен этим, потому что Верховный Господь, Господь Читания, который он призывал долгое время, который принес эту особую милость, особую любовь к Богу, особая аватара. Но как младший, Господь Читания поклоняется Адвайте Ачарье. Люди могут не понять, кто же Верховный. Тогда Адвайта Ачарья думает, задумывает эту лилу, он начинает проповедовать Майаваду специально, которая как бы вот противопоставляется философии бхакти, вступает в некий такой конфликт с философией бхакти публично. И преданные все шокируются, не узнают, как так. Адвайта Ачарья, великий вайшнав, все знают его, духовный учитель, Ачарья. И И он проповедует Майаваду. И в конце концов слух дошел до Господа Чайтаньи, и возник между ними конфликт. Господь Чайтанья побил Адвайтачарью. Побил его прямо прилюдно, там, при присутствии его жены. И Адвайтачарья испытал большое счастье, потому что он сказал, теперь все увидят, кто по-настоящему Верховный Господь. Вот был в чем его план. Вот такие игры. Также он играл с Господом Нитянандой. Они иногда так ссорятся внешне, но чтобы только проявить ту истинную природу. И часто Адвайтачарья говорит Господу Чайтанье: «Нитянанде, я знаю, кто вы, хватит притворяться». Вот эти игры между ними, это только для того, чтобы проявить вот особое положение Господа Чайтанья Нитянанды, чтобы оно снова и снова проявлялось. В этом как бы их вот игры состоят. Здесь тоже эта лила состоялась между Кришной и Господом Шивой. Это сражение, так сказать, их оружий, столкновения. И мы видим, что Шиваджвара, слуга ближайший, самое сильное оружие Господа Шивы, находит прибежище у Господа Кришны. То есть у него происходит вот это духовное прозрение. И он говорит, кто на самом деле, да, обладает полным и чистым абсолютным сознанием. Вот для этой цели, как бы эта лила, она вот свершилась. Хорошо, дорогие, давайте обсуждать вместе, что вы думаете по поводу аханкары. Это тяжелый элемент очень для преданных. От него избавиться не так просто. И я бы сказал, что читание Чаритамрита имеет особое значение для того, чтобы именно освободиться от аханкары преданным в наше время, что вся она пронизана самым глубоким смирением. Ну, из всех писаний это самое глубокое писание с точки зрения смирения. То, какое смирение проявляет Господь Чайтанья, никто никогда не проявлял до него. Полностью, да, отсутствие всякой аханкары и проявление чистой преданности в полной степени. Хорошо, давайте обсуждать или вопросы, или дополнения.
Дорогие преданные, поднимайте руки, чтобы видно, кто задает вопрос. И вопросы с чатом будем чередовать. Оксана Глущенко спрашивает, Глушенко спрашивает, с помощью преданного служения или служения вайшнавам, по идее, ложное эго, гордыня, должны уменьшаться. Но бывает, что наоборот, начинает возрастать гордость. Почему так происходит?
Она не уменьшается. Она становится тоньше. Тоньше. Это тонкий элемент. Нельзя сказать, что она уменьшается или, ну, сложный вопрос. Можно и так сказать, можно так не говорить, потому что ложное эго, оно пронизывает все, что вы хотите. Все, что вы хотите. Если вы чего-то не хотите, оно это отталкивает. Если вы чего-то хотите, оно это пронизывает. Пронизывает и чем? Чувствами, разумом, умом. То есть это ее трансформация. Соприкасается физическим телом. Это все трансформация аханкары. Ну, как говорится, вот черепаха. Нужны конечности, она их использует наружу. Если не нужны, она снова втягивает их внутрь. Аханкара действует так же. И если черепаха вобрала в себя конечности, ее не стало меньше. Еще нет. Она просто ушла внутрь. Как бы затаилась. Можно, знаете, силой человека приучить к чему-то. И он станет смиренным, потому что платят деньги или заставляют силой что-то делать. Но на самом деле внутри он бунтует. Все как бы вот люди подневольные, они внутри это бунтари. Это не означает, что ложное эго стало меньше. Или, например, человеку можно дать что-то для удовлетворения его желаний. Вот он был недоволен, проявлял свое ложное эго, потому что чего-то не хватало, денег не хватало, может быть, у него, или условия жизни были плохие, и с ним несправедливо обошлись, и дать ему все это нужно. И он становится опять хорошим, смиренным, почтительным. Не думайте, что он достиг смирения. Это просто трансформация ложного эго. Оно не становится меньше, видите? Меньше она становится только тогда, когда человек служит сверхдуше, истине. Только тогда можно сказать, что человек может действовать с позиции души, не с аханкары, с позиции души. Но дело в том, что этот узел, он существует еще в материи духа. Поэтому трудно разобраться, как аханкара и душа взаимодействуют. Почти один и тот же элемент, понимаете? Вот вы духовно продвигаетесь, и в то же время можете наслаждаться независимо от Господа, думать, что я знаю, я себя хорошо чувствую, я чувствую экстаз, я то, я это. То есть аханкара, она просто продолжает существовать. И она готова выйти и наружу. Не думайте, что она уже все скована, да, таким экстазом она скована. Нет, нет, она потом готова выйти наружу с этим экстазом даже. Дакша, например, если взять Дакшу, это прекрасный как бы пример. Потому что считается, что его душа, ну как бы чиста, он сын Брамы. Но это его чистая душа, и вот эти его особые знания, Праджапати, он создатель полубогов, создатель миропорядка, он как бы второе лицо после Брамы, представьте себе. Но это положение, его чистота, его уровень, да, сознание такой великий, делает его на одном уровне с Брамой, Вишну и Шивой. Он вступает в конфликт со всеми, как на равных. Представьте себе так. Трудно сказать, где аханкары больше, где меньше. Количество аханкары зависит именно от нашего как бы духовного сознания, насколько мы настроены отказаться от ложного эго. Вот только таким путем. Если мы сознательно культивируем смирение, только так возможно утех от аханкары. Неосознанно, как бы мы ни продвигались, ни повторяли мантру, аханкара, она примет просто другие формы, более тонкие формы. Рано или поздно черепаха вынесет свои конечности. И Господь, да, то есть Дакша оскорбил и Шиву, и с Брамой вступил в конфликт, и даже Господа Вишну не послушал. В итоге он как бы потерял свою голову. Шива уничтожил его как бы в какой-то момент времени. Аханкара приводит к уничтожению. Поэтому не думайте, что мы уже свободны от аханкары. Освободиться от аханкары означает это полное разрушение материального существования. То есть нет никаких обозначений. Сарвапатхи, винир, муктам. Никаких отождествлений нет у человека. Тогда уже это отсутствие как бы ложного эго. И я есть слуга Бога. И больше я никто. Никаких других отождествлений. Поэтому нужно сказать так, что ложное эго по мере нашего очищения становится просто тоньше, изысканнее, более культивированное. И в этом смысле оно более опасное даже. Потому что Дакшу прославляли его ученики, многие браманы, мудрецы, поклонялись ему, полубоги поклонялись ему. Потому что его аханкара была очень-очень возвышенной. И все же это была аханкара. Он не был согласен с триадой.
Спасибо. Ананда Кишори.
Хари Кришна, дорогие преданные, Читан Чандра Тиран, Прабу, мои поклоны, примите, пожалуйста. У меня такой вопрос. А получается, вот осознать, что я душа, на практике именно, то есть можно ли как-то позитивно это, ну, вот почувствовать? Потому что чаще всего получается, что какое-то вот через страдания приходит. Ну, вот когда ты понимаешь, что я не тело, я душа. Можно как-то позитивно, что ли, вот это понять? Не через страдания.
Он так и понимается позитивно. Через страдания душа не познается. Страдания могут толкнуть человека к Богу. Но это еще не означает, что он познал Бога. Душа не познается на самом деле без Бога. Если мы просто пытаемся понять себя как душу, это, ну, как бы, может быть, хорошее начало, но это еще не настоящее познание себя. Душа неотъемлема от Кришны и познается только в связи с Ним. Никак иначе она не познается. Никак иначе она не познается. Кто я в этом мире? С позиции аханкары у меня есть отождествление, я могу описать это. опираясь на воплощенное как бы мое тело и его функции. А душа, с чем она связана, как я ее пишу? Если я, например, не человек, не мужчина, не женщина, не рабочий, не ученый и так далее, никаких обозначений, если я все это отвергну, то кто я? Никто. Во всяком случае, в этом мире никто. Так же и о душе. Если я ни с чем не связан с этим материальным, то кто я? Никто. Нет, я должен понять, кто я, с кем я связан. И душа – это неотъемлемая частичка Кришны. И только когда душа именно служит Кришне и начинает познавать его милость, она начинает понимать себя, осознавать себя. Потому что она есть слуга. Как слуга себя осознает, если у него нет господина? Если нет господина, то какой я слуга? Я умею служить, но мне некому служить. Нет у меня связи, значит, я не могу себя понять без служения. И мое вечное положение слуга, слуга Кришны. Значит, именно в служении Кришне я начинаю понимать, кто я, как душа. А формально я не есть это тело. Это чисто умозрительная концепция. Это не полное осознание. Этого недостаточно, Прабхупада говорит. Нужно еще понять, кто я как душа и как я действую как душа. Вот это полное сознание. Поэтому преданные пытаются отличить себя от, как бы, от тела. Этого недостаточно. Это как бы не наш даже путь. Это путь гьяны. Путь бхакти, он сразу рекомендует совершать преданное служение. И вот эту радость мы получаем преданного служения, это и есть осознание души. Там нет этой скорби или чего-то еще, там сразу мы испытываем эту духовную радость. Шасукам картум авьяям. Испытывает радость. Это и есть как бы вот признак самопознания. А страдание — это другое. Страдание указывает на то, что я не это тело. Помогает мне уйти вот от этих страданий, от телесных концепций. Потому что они причины страданий. Но чтобы познать душу, необходимо познать Бога.
А можно я еще уточню? А, получается, что если, например, я осознаю свою как бы, ну, связь с Кришной, да, то есть, ну, вот как душа, например, то тогда какие-то, получается, телесные там страдания, они вообще не будут сильно как бы выводить из равновесия. Тогда получается, что... Ну, как это, что я не буду зависеть от того, в каком состоянии у меня тело. То есть, если вот эта вот связь с Кришной такая появится, как через служение, правильно я понимаю, да?
Если преданный сознает себя как душа, то телесные страдания, они просто умиротворят его душу, свяжут его, ну, дадут направление к Богу. Телесные страдания просто, ну, откорректируют его преданное служение, так скажем. Откорректируют преданное служение. А преданное служение не связано со страданиями никак. Нет такой связи. Страдания — это результат каких-то отклонений, умственных или словесных. Могут прийти сознание. Если даже мы что-то говорим неправильно, в уме у нас будут какие-то элементы неудовлетворенности, какие-то осадки будут внутри. Вот этот осадок, который мы имеем внутри, какого-то неудовлетворения, он корректирует наше преданное служение. Мы сразу начинаем думать, видимо, я допускаю какие-то ошибки, Кришна недоволен мной, сердуша недовольна, значит, гуру недоволен, я что-то делаю несовершенно. Мы обращаемся к Богу с просьбой прояснить, дать разум. Это коррекция. Это просто коррекция. Преданные используют это как коррекцию. Путь, он как бы прямой, но с другой стороны он не прямой. Вот так мы идем. Поэтому вот извилистый путь, дорога. Тут нужны указатели какие-то. И вот это указатели находятся в нашем как бы теле, в наших обстоятельствах. У каждого указатель, что он должен делать, что не должен делать. Слова человек не понимает. Мы некоторые слова понимаем, но большинство слов мы не понимаем. Потому что это слишком высокий уровень понимать как бы словесные значения. Некоторые слова нам нужно будет понять через только много жизней, они откроются. Вот. Поэтому существует как бы язык, ну, материальной двойственности, плохо, хорошо, приятно, неприятно. И мы это чувствуем на себе. Слова мы не все чувствуем, не все сознаем. Поэтому события, которые мы вот переживаем в своей жизни, для преданного это все благоприятно, это то, что нас направляет к Богу. Не знаю, я ясно выразился, нет?
Спасибо большое. Надо будет еще подумать, ну, поглубже поразмышлять.
Долго спасибо. Не думай. Просто Кришне служи. Служи Кришне, долго не надо думать.
Хорошо, спасибо.
Екатерина Мансурова, что делать, если свой гнев невозможно контролировать?
Да, мы же не пытаемся даже его контролировать, мы чужой гнев пытаемся контролировать. Свой зачем? Его невозможно контролировать, а чужой надо. Вот. Ну, так мы общаемся. Мы против какого-то гнева чужого. А кто-то против нашего гнева. Ну, так мы общаемся. На наш гнев есть другой гнев. На Шива-Джвару есть Нарайна-Джвара. И кто кого? И там уже вот только одно прибежище у Кришны. Когда происходят такие столкновения, то преданные, разумные, они в этих столкновениях гнева, они поворачиваются потом к Богу. Сожалеют, просят прощения за свои несовершенства и прочее. И улучшают свое смирение, углубляют и улучшают свое преданное служение. Вот. Но мы уже говорили, что гнев, его невозможно полностью контролировать, так написано. Такова энергия. Вот, пока есть аханкара, во всяком случае, вы ничего не сможете с этим сделать. Пока есть материальное тело, имеется в виду, да. Поэтому его нужно использовать в гуне благости, гнев, в проповеди. Давайте научимся этому. Если мы гневаемся, то нужно не утрачивать как бы, ну, культуры речи. Все равно нужно говорить, действовать в знании. Гнев в знании должен быть. Не в невежестве, когда мы уже оскорбления совершаем, несем всякую чушь, уже просто разрушаем друг друга. Все равно мы продолжаем говорить по существу, обоснованно. Например, кшатри должен быть таким. И брама должен быть таким. Вот эти два класса должны быть такими. Кшатри гневается, но это не означает, что он будет говорить какие-то напрасную ложь или какую-то клевету, или какие-то преувеличенные вещи будет громко говорить. Иначе он не кшатрий, и он не браман. Он все равно контролирует свои чувства. Он просто будет проповедовать или сражаться за правое дело. А вот, скажем, шудра, он не сможет говорить правильные вещи в знании, когда гневается. Он начинает говорить глупости. Просто всякую глупость несет человек. То, чего нет, все преувеличено. То есть ужасные вещи, вот, ужасные образы возникают из гнева человека в невежестве. Просто разрушается. И поскольку сегодня цивилизация шудр, Прабхупада говорит, то вот так все происходит. Столько лжи вокруг, столько преувеличений. Вот, средства массовой информации нам не помогают понять мировые события или там что-то еще. Везде, везде какие-то есть отклонения из-за вот раздражения, гнева, неудовлетворенности. Но браманы и кшатрии, они должны уметь использовать гнев по назначению, то есть для того, чтобы передать знания, для того, чтобы остановить ложь или клевету. Человек не должен быть источником вот этих преувеличенных каких-то проблем. Когда мы приходили жаловаться иногда духовным учителям на кого-то, то меня лично предупреждали перед тем, как я начну говорить, что очень легко преувеличить недостатки человека и наговорить на него. Будь внимателен. Я вот пытался собраться со своим разумом, чтобы не преувеличить и не наговорить на человека слишком много. Потому что, когда кто-то действует неправильно, мы можем это все гипертрофировать, сделать из мухи большого-большого слона и навредить личности. Также Гопал Кришна Госвами в каком-то конфликте сказал преданным: «Преданные, успокойтесь, вы должны знать, что у преданных, которых вы критикуете, все равно больше хороших качеств, чем плохих. Все равно у преданных больше хороших качеств, чем плохих». Вот, то есть нужно прийти в себя. Ну вот такие рекомендации.
Большое спасибо, Мангала.
Хари Кришна, дорогой Читани Чандра Чиран Прабху, примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо большое. Спасибо, дорогие преданные. Читани Чандра Чиран Прабху, объясните, пожалуйста, вот очень тонкое влияние Аханкары. Вы сказали, что преувеличение недостатков. А что, если склонность преувеличивать свои собственные недостатки? И вот это самокопание, которое отвлекает от сознания Кришны, потом, конечно, разум спохватывается, но даже радость, вот вы про радость сказали. А раньше, пока мы маленькие, у нас вспышки такие яркие радости, а потом все это как-то сглаживается, и внутри такая тихая радость, но и это не удовлетворяет, потому что самокопание говорит, это все аханкара, это не сознание Кришны. Поясните, пожалуйста.
Аханкара, смотрите, какое интересное сочетание. Она же связана с душой, смешана с душой. Поэтому, с одной стороны, аханкара – это такая разрушающая энергия, которая вот проявляется в форме неудовлетворения, гнева, раздражения или там чувства несправедливости, ну, всякие эти вещи. Или в форме недостатков также невежественных качеств. А с другой стороны, аханкара – это энергия самонаслаждения. То есть господствовать и наслаждаться. Видите, вот такая интересная вещь. И получается в совокупности ужасная картина. То есть я могу наслаждаться собственными недостатками. Мне нравится копаться в собственных недостатках и даже говорить об этом. И такая есть тоже, такое проявление аханкары есть. То есть в этом мире, если мы внимательно посмотрим, чем люди наслаждаются, от чего страдают, один и тот же объект. Один и тот же объект. Ну, например, все эти вот Чарли Чаплина возьмем. Смешно же? А что смешного? Он там падает, он там дерется с кем-то. Там одни страдания, по сути дела. Но из этого извлекается юмор тоже. А можно всерьез показать, что такое вот сражение, где кровь льется, где боль ужасная, и люди будут сильно страдать. Одна и та же картина. Представлена по-разному. Это аханкара. Одна и та же вещь. Хочу машину. И мне нравится вот эта машина. Я ее приобретаю, я счастлив. Разбил машину, я страдаю. Одна и та же причина. Во всем. То есть тенденция наслаждаться страданиями – это тенденция аханкары. Чужими страданиями и даже своими страданиями. Когда лежал в больнице еще молодые годы, там все говорили, как они перенесли страдания. И кто больше, понимаете, гордился. Люди гордились. Кто больше страдал, там был в большем почете. Какие там были операции, какую там боль он перенес, какой наркоз там. И люди со вкусом это рассказывали, понимаете, о своих страданиях. И также в мире в этом, если кто-то не страдал должным образом, да, много, его не будут достаточно уважать. Это все аханкара. И копаться в своих недостатках или достоинствах – это тоже аханкара. Душа забывает об аханкаре, забывает о себе, когда служит Господу. Она вообще о себе забывает. Плохой это или хороший, она не может понять, о чем вы говорите. Причем здесь это? Я просто слуга его. Я просто исполняю его волю. У него нет концепции, плохой или хороший я или кто-то другой. Он поглощен преданным служением. Хорошо?
Спасибо большое.
Дая Майя Дас, аханкара не исчезает, а становится духовной?
Поглощается душой, да. Поглощается. Можно сказать, что исчезает. Ну, поглощается душой. Ничего же не исчезает, это трансформации. Это закон трансформации. Исчезновение существует, трансформация существует.
Кришнанги.
Например, я могу быть плохим, а могу изменить эти качества, могу пойти в хорошую сторону. Исчезают ли мои плохие качества? Нет, трансформируются. Трансформируются. Арджуна сражается. И все другие тоже сражаются. И Дрётхана сражается. И его враги сражаются. Но почему же Арджуна лучше других? Потому что он без аханкары это делает. Делает то же самое. Происходит трансформация. Арджуна все равно хороший, смотрите. Арджуна святой, а другие нет. Но все сражаются.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, мои поклоны. Вот вы сказали, что когда душа служит, она забывает о себе, то есть как бы про аханкару свою забывает. И получается, она как бы не чувствует, да, вот этих вот страданий, потому что аханкару в этот момент не помнит. А если мы в служении как бы что-то, ну, терпим и преодолеваем, пытаемся преодолеть какие-то трудности тела, но при этом не забываем об этом, а, ну, как бы пытаемся своими усилиями это преодолеть, то получается, мы не преданность культивируем, а аханкару, чтобы потом вот как раз сказать, вот какой я молодец, я вот так терпел, мне было так тяжело, но вот я все равно как бы служил.
Аханкара тоже служит Кришне. Вот в чем дело. Это тоже энергия Кришны. Господь Шива служит Кришне. Как? Разрушая. Это энергия разрушения, тамас. И преданный, он прекрасно осознает это, свой тамас. Вот это различие. Смотрите. Аханкара, душа и тело связаны вместе, а преданный уже может их различать. Они вместе, но преданному дан разум от Кришны различать эти вещи. И он осознает свой тамас, свое невежество преданное. Свои ошибки может осознавать, все это. Приносит ему тоже какие-то страдания, да, осознание себя с точки зрения аханкары. Но он остается в преданном служении, преданный. Даже имея аханкару, потому что различает материю и дух. А освобождение наступает тогда, когда аханкара поглощается душой. Она уже все трансформируется полностью. А в нашем случае есть аханкара, есть душа. И мы это различаем просто сейчас. Поэтому у нас две жизни параллельно идет. Одна духовная с Кришной и с преданными, внутренняя наша жизнь. Где есть экстаз, где есть прасад, где есть праупада, где все святые, где есть Кришна, где есть Господь Читания. Вот эти все отношения. Поддерживаемые шастрами. Если у нас это сильная сторона, она будет усиливаться больше и больше, переходить как бы в реальность, настоящую духовную реальность, что казалось раньше нереальным. Она будет становиться все более и более реальным, эта линия. А другая линия аханкара — это телесная линия, или тонкое тело, физическое тело, которое живет с родственниками в какой-то среде и имеет отношения с преданными еще с физической стороны, психофизической стороной, где они ссорятся, где они нравятся, не нравятся друг другу. Это другая параллель. И вот мы в этих двух параллелях все тоньше и тоньше начинаем разбираться, все лучше и лучше начинаем разбираться. И полностью в конечном итоге передаемся Кришне и выходим в духовную реальность, переносимся. Тогда вся эта материальная сторона, как бы она поглощается как опыт, как позитивный опыт для преданного служения. Она, оказывается, служила нашему преданному служению, то есть становится неотличной, когда мы принимаем это как опыт преданного служения. Когда мы принимаем весь опыт материального существования как причину нашего освобождения, то разницы нет уже между душой и аханкарой.
Сергей Кравцов, Есть явные проявления аханкары, шесть врагов – зависть, жадность, вожделение, гнев, иллюзия и безумие. Они говорят как о личности. Почему к ним не относятся, не относят лень, страх, индивидуализм и гордыня?
Лень, страх, индивидуализм и гордыня.
Да.
Это тоже аханкара? Не понимаю вопроса, это тоже? Нет, где-то же это описывается. Просто контексты разные, я понимаю так. Нужно разбираться в контексте. Аханкару, думаете, так легко описать? Тогда нужно описать весь материальный мир? Слишком много ее проявлений. Все есть проявление аханкары, абсолютно все. И земля, и вода, и воздух, и все это проявление аханкары. И чувства, и ум, и разум, все. Различные формы жизни. В общем, все, что подвергается уничтожению, все это аханкара.
О, Михаил.
И Кришна, дорогие преданные, дорогой Чайтанья Чандра, Чаран Прабху, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Я вот сейчас на ходу буду формулировать вопрос, просто вот то, что все преданные спрашивали, то, что вы говорили, вот это близко, потому что я хочу спросить, ну, вот я не знаю, смогу ли я это сформулировать. Просто тогда, когда, ну вот если рассматривать именно избавление от недостатков, вот этот процесс избавления от недостатков, вот только как в теме именно избавления от недостатков, то вот по ощущениям это все хорошо, это я не к тому, что об этой теме говорить не нужно, но как будто бы это полностью вопрос не решает, а вопрос сам по себе решается, даже непонятно почему, когда мы слушаем о Кришне, о качествах Кришны. И вот я хочу понять, как это работает, что это такое, почему вот даже тогда, когда, например, вот не говорится об инструментах, да, вот для исправления, но когда мы слушаем о Кришне, то автоматически как будто эти инструменты появляются. Вот что это такое? Вот.
Потому что Кришна существует. Если бы он не существовал, бы этого не происходило. Он существует. Ну, например, электричество существует, но пока я не включу выключатель, света не будет. Темно. Или не знаю, где выключатель. Не будет света. Но он же существует. Вот в чем дело. И разумный человек знает, входя в темное помещение, где-то должен быть рубильник или выключатель. И ищет его. А если не знает, что, в принципе, свет есть, он не занимается поисками. Мы знаем, что Кришна существует, что Ананда, Сат-Чит-Ананда существует. Мы слышали. Теперь ищем выключатель. Вот что возможность воспринять это. И это выясняется преданное служение. И когда мы совершаем преданное служение, как бы включается, Кришна проявляется, что он существует. И мы испытываем Ананду, знания, откровения приходят к нам, осознаем свою вечность, становимся бесстрашными. Это присутствие Кришны, вот и все.
Смангали Радха. Может ли быть такое, когда я думаю, что я слуга Бога, инструмент в руках Бога, проявление моей аханкары?
Может ли быть, что я слуга Бога?
Может ли быть, что когда я думаю, что я слуга Бога, инструмент в руках Бога, проявление моей аханкары?
Да, может быть. Я слуга Бога, да. Не то, что другие, например. Не то, что некоторые. Я слуга Бога, понимаете? А вы кто такой? Разве это не аханкара? Я уже понимаю, что я слуга Бога, но я даже этим могу я как-то противопоставлять и гордиться. Это смешно с аханкарой, да?
Нитя Кришнадаси, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вы говорили, что неблагоприятно изучать мертвое тело. Получается, преданным нежелательно учиться на врачей, физиков, химиков, размышляя, куда ориентировать ребенка.
Нет, нет. Прабхупада говорил, что изучайте химию и как бы физику по-настоящему, в сознании Кришны. Помните, да, совершенный вопрос, совершенный ответ, и там как раз об этом речь зашла. Он сказал, подумайте, сколько нужно водорода, кислорода, химики, чтобы создать Атлантический океан. Сколько нужно соединений, да, сделать? А таких океанов миллион во Вселенной. Это только мы здесь знаем, да, один океан. А их как миллионы, там, безграничное количество. Это сколько нужно водорода, кислорода и сколько нужно соединений. Вот эта сила, которая соединяющая. Вот тогда вы поймете, что такое настоящая химия. То есть Прабхупада не отвергал науку в каком-то смысле. Просто нужно добавить к этому сознание Кришны. И потом все химические вещества человек же сам производит в своей жизни, в своем теле. В теле он сам производит своим умом, своими словами, своим характером. Он сам производит, ученые находят эти элементы, называют их уже, названия есть, там серотонин, там еще какие-то ины. От умонастроения зависят химические вещества, которые есть в теле человека, в крови его и прочее. Его болезни тоже. Тоже зависит от умонастроения человека, его поведения, его кармы, его деятельности. Вот это надо изучать. Ну и, конечно же, нужно понимать, да, там, что такое печень, что такое... Мне кажется, это не такая сложная вещь. Не то, что нужно бесконечно их резать, потом пересаживать. В итоге к чему они пришли? Пересаживать печень, пересаживать органы. Вот к чему они приходят. Шило на мыло меняют. Прабхупада вообще говорил так, когда речь зашла о целительстве с одним человеком, он был то ли там сенатором где-то в Лондоне, не помню, но путешествовал по Индии. И он искал тоже духовность, но он в контексте и целительства, что духовные люди, они же вот могут исцелять людей. И Прабхупада ему долго объяснял, что никакого исцеления не существует в материальном мире. Врач не может исцелить. И там даже такой спор возник долгий, человек не мог понять, согласиться с этим. Но исцеление говорит, нет, врач не может вас исцелить от болезней. Вы все равно заболеете чем-то. Он может оказать только временную помощь. Невозможно исцеление на материальной платформе. Рождение, старость, болезнь, смерть победить нельзя материальным способом. Врачи не могут вас исцелить. Они могут только временно помочь. И нет гарантии, что вы потом не заболеете другой болезнью или той же самой болезнью. Вы не исцелены. Вы всегда в зоне риска находитесь. Вы всегда подвержены болезни. Вы будете болеть все равно. Человек не мог понять, о чем речь. Прабхупада говорит, исцеляет только сознание Кришны. Вот это наука. Полностью, то есть, значит, что вы исцелены, вы не подвержены больше ни болезням, ни рождению, ни смерти, ни старости. Вот это исцеление, все. Вот о чем речь идет. Если у кого-то большая аханкара, он не сможет с этим согласиться. Как вы против того, чтобы врачи исцеляли? Да вы кто такой? Вот что начинается. Вот что начинается. Это аханкара. Я Прабхупада, помните, когда он был в Америке, в то время была война во Вьетнаме. И люди были там против, протесты шли, митинги всякие. И вот однажды Прабхупаду там где-то на улице, они проводили харинаму с преданными. Его спросили журналисты, увидев индийского садху, его проповедь услышали немножко. Как вы относитесь к войне во Вьетнаме? Ожидая, что Прабхупада выразит протест уже какой-то. Но он сказал, войны в этом мире неизбежны. А, с вами же поддержат войну во Вьетнаме, побежали. Вот это аханкара. Аханкара не понимает духовное знание, но его отвергает. Во всех формах. Хоть это гуманная форма, вот сознание Кришны, все хорошо. И прасад тут, и киртаны тут, и все так хорошо, понимаете? Вот нет. Вижу руку.
Анирудха.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны, почтите. Спасибо огромное за лекцию. У меня два вопроса, и первое – это есть аханкара, есть душа. И какую роль вот в этом переключении, может быть, играет время? Хотя вы об этом говорили отчасти. И второй вопрос – чего должна начинаться наука, в которой на первом месте стоит отношение с духовным учителем и служение Кришне? Спасибо.
Так, мне нужно связать твои вопросы как-то. Я уже их забыл почти все. Первый вопрос – аханкара и душа. И какую роль играет время между ними?
Или да, где? Да, да.
Какое ты место времени
отводишь? Да, какую роль именно в переключении нас с ложного эго на душу или в понимании того, что аханкара связана с душой или с Кришной?
Время по-другому отчисляется аханкарой. Аханкара исчисляет время в соответствии с типом тела. В относительном аспекте. То есть время переключается в относительный аспект. В соответствии с типом тела измеряется время. Это аханкара включает. У души нет такого измерения, оно вечно. Время измеряется вечностью. Аханкара измеряет по-другому время, с данным отождествлением. Например, если человек построил дом из камня, он думает, теперь я надежно могу жить в этом доме. Потому что материал, камень, с материалом отождествляется. Отсюда время исходит. Теперь я могу жить здесь вечно. У меня дом из камня. И на моем счету в банке много-много денег. Но теперь мне ничего не грозит. Это аханкара. Так он как бы понимает вечность в этом мире. Когда много денег, крепкий дом, много покровительства, большое пространство для жизни, и он думает, теперь я тут могу жить вечно. Это аханкара. И если же у него этого нет, он страдает. Он уже по-другому измеряет и время, и себя понимает по-другому совершенно. Если ему дом, скажем, из глины, который сыпется постоянно, его нужно подмазывать вечно. Если деньги кончаются каждую неделю, и нужно думать постоянно, где взять деньги, то у него время идет по-другому совершенно. Неделями измеряется. Или днями, да, от голода до голода. Это аханкара все. Дает представление в форме таких ощущений. А душа не имеет таких отождествлений. Ее время вечно. Второй вопрос какой был у тебя?
Второй вопрос. С чего должна начинаться наука, в которой на первом отношении стоит служение духовному учителю и Кришне? С чего именно начинается
наука? С чего начинается наука? Наука.
Такая.
Духовная наука. С принятия духовного учителя. Это нормальное, как бы, нормальное утверждение, потому что материалисты тоже понимают обучение через учителя. Тоже. Поэтому тут не будет конфликта в этом утверждении. Просто нужно принять того, кто знает Прабхупаду. Все, с этого начинается. А сама наука, она не существует без духовного учителя. Она не проявится, мы ее не увидим, мы не сможем ее объяснить. Духовная наука не постигается без духовного учителя. Просто знание духовного не существует, если нет духовного учителя. Только как фэнтези или какие-то грезы, неосуществимые, в которые сам человек и не верит, хотя и желает жить лучше, но не верит, что это возможно. Вот такая вещь. Поэтому именно начинается с того, что есть отношение гуру-ученик.
Спасибо.
Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот у меня такой вопрос по лекции. Вы сказали, что мы должны постоянно, каждое мгновение осознанно отказываться от ложного эго. Вот. Потому что даже запад не поможет. Это надо как бы осознанно всегда, я так понимаю, думать, что я слуга Бога. Да, каждое мгновение. Вот, в связи с этим вопросом, и мы приводили пример Арджуны тоже, что Тритарас, ой, Дурьотхана и Арджуна, они занимались одним и тем же, они сражались, но Дурьотхана был под влиянием Лунного Вега, а Арджуна действовал как слуга Бога. Оно и как бы и понятно, потому что там, ну как-то Кришна ему сказал, да, действовать. Вот так вот действует, и он как бы действует. Вот. Вот такой вот вопрос, как бы, и часто тоже его преданные как бы задают, то а как нам, где увидеть Кришну, вот, чтобы действовать как слуга Бога, да, то есть разнообразие отношений в обществе, да, общаешься со многими преданными, и как увидеть, что вот здесь вот, да, тебя Кришна занимает, и гуру, это твое преданное служение, ты будешь действовать как слуга Бога, или в противном случае, например, что могут тебя как бы и занять, ну, умы других преданных, да, но тоже, понимаете, да, как бы, что тоже от ума, как бы, тебя могут занять. Ну, сказать, что вот такое чувство, что ты вот это, например, будешь делать, а как бы тебя не откликается. Вот, в общем, где Кришна, вот, чтобы действовать как слуга Бога? Как этот преданный должен чувствовать?
Ну, преданный, скажем, ну, твоего уровня, он же должен понимать, что Кришна в твоих способностях. В твоих знаниях, в твоих способностях. Преданный твой уровень должен это знать. Ну, разные уровни преданный по-разному будет видеть Кришну и понимать. Но как я понимаю, преданный твоего уровня должен знать, что Кришна в твоих способностях прям находится. В твоих знаниях, которые ты имеешь уже. Это Кришна.
Но я же слуга, получается. Ну, слуга — это означает, что я принимаю любую ситуацию, как мне как будто Кришна говорит, да? Но тогда, как сказать, но тут все равно развлечение какое-то вот есть. Это не любая ситуация.
Не как будто. Почему ты говоришь «как будто»? Ситуация-то конкретная, это не «как будто». Как будто я замужем? Нет, такого не бывает. Ты точно замужем? Не как будто, а конкретно ситуация тебе конкретно говорит. Кришна тебе конкретно все говорит.
Ну, получается, я же не любую ситуацию приму как наставление Кришны. Я, наоборот, из этой ситуации могу подумать, но этого мне точно делать не надо.
Если ты знаешь, что Кришна в твоих способностях, у тебя не будет сомнения. Он в твоих способностях. Это твой разум также. Если ты знаешь это, у тебя не будет сомнений. У тебя же есть способности. Это не как будто они есть, они у тебя по факту есть. Вот это Кришна. Кришна, который у тебя сейчас есть. Вот на это ты опираешься. Ты опираешься на Кришну. Это духовное сознание. Если ты опираешься на свои способности, потому что это твои способности, это не Кришна, тогда все будет как будто. Тогда будет все подвергаться сомнениям. И когда Кришна дает тебе разум, ты от Кришны получаешь и знаешь это, у тебя не будет сомнений.
А вот еще такой вопрос тоже про ложное эго. Ну, такое чувство, что ну, как бы, ну, не хватает сил, может справиться с ним. Но имеется в виду, что ну, понятно, что это, ну, что это не мы справляемся, это милостью Господа, да? Но кажется, что настолько эти отождествления очень сильные, что ну, у тебя времени не хватит, так сказать, всей твоей жизни, чтобы полностью избавиться от этого ложного самоотождествления. Вот, и вот есть такое подозрение, что все-таки вот милость Господа читания, она такова, что мы можем попасть в духовный мир, не полностью избавившись от ложного эго Кали-Югу.
Мы ничего не можем без Кришны.
Mm-hmm.
Кришна может, если ты ему понравишься, он тебя заберет, да и все. Mm-hmm. Тебе нужно просто понравиться Кришне, и все. Хорошо. Никаких проблем.
Проблема понравится, видишь. Проблема. Хорошо, я буду стараться.
Дорогие преданные, нам сказали, что у нас еще 3 минуты осталось. Вот последний вопрос. Санат Кумар Дас, я слышал, что душа не страдает, но страдания существуют. Если материальные элементы мертвы и не могут страдать и наслаждаться, то кто тогда испытывает материальные страдания и наслаждения?
Тело – трансформация ложного эго. Тело отрегулировано в соответствии с типом аханкары. И аханкара означает границы. Границы. Мое, твое, свое, чужое. Я, ты, он, она, они и так далее. Это аханкара означает границы. Также есть границы боли и наслаждения в соответствии с этим. В соответствии с этими границами есть границы боли и наслаждения. А для души не существует этой границы. Между болью и наслаждением разницы нет. Знаем, что гопи страдают в разлуке, но там нет разницы между экстазом и состоянием разлуки. То есть это тело так устроено. Оно ограничено, чувства ограничены. В огонь войти это тело не сможет без боли. Но это тип тела просто такой. Это тип тела. От типа тела. В другом Шриваджвара, допустим, он горит, полыхает и страдает от холода. Боль чувствует от холода. На Райнаджвара он олицетворенный холод, страшный холод. Он не страдает от холода. То есть душа ведь не страдает ни от холода, ни от жары. Тип тела такой. И границы чувств обозначают, где боль, где наслаждение. Потому что аханкара различает «я», «моё», «твоё», «чужое», «своё» и так далее. Таким образом возникает представление о боли и наслаждении, пока есть материальное тело. Дорогие преданные, если даже вы знаете, что вы душа, помните, что материально ваше тело в огне не выживет, не идите в огонь. Будет больно. Это материальное тело, потому что... А вот когда оно сгорит, боли не будет. Не будет никакой боли. Нужно немножко потерпеть, и все будет хорошо.